эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен вопросу о том, чем раскольники отличаются от сепаратистов. Именно этот вопрос, мне кажется, встает при чтении интереснейшего документа современной церковной истории, послания патриарха Кирилла, патриарха Московского и всея Руси в Константинополь, патриарху Варфоломею. Чтобы вполне оценить это послание, надо прежде всего понимать, что такое Константинополь для православного человека. Среди нескольких патриархатов, которые есть в православии, Константинопольский патриархат занимает лидирующее место. Первенство чести. И честь в данном случае – это не какое-то феодальное рыцарское понятие, это понятие христианское, обозначающее первенство любви, первенство служения. Ведь когда-то, 11 веков назад, православие в Киевскую Русь было принесено именно из Константинополя, и впоследствии и русская церковь, и украинская церковь находились под амофором, как принято говорить, под защитой и руководством Константинопольского патриархата. В этом послании говорится прежде всего, что с началом боевых действий в Украине, цитирую, «Уняты раскольники, получив в руки оружие, под видом антитеррористической операции стали осуществлять прямую агрессию в отношении духовенства канонической Украинской Православной Церкви на востоке страны». Конец цитаты. Вот с этой первой фразы, наверное, попробуем начать обсуждение. У нас в гостях из Киева по скайпу владыка Евстратий Зоря из Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. В нашей московской студии отец Роман Зайцев, который долгие годы был диакон и священник в Русской Православной Церкви Московской Патриархии, но не так давно перешел в Апостольскую Православную Церковь. И у нас в гостях Роман Владимирович Богдасаров, религиовед, православный. Все православные, но все очень разных юрисдикций. И, наверное, первое слово гостю, наиболее дальнему представителю Украинской Церкви, против которой, собственно, и направлено слово «раскольники», про унятов, то есть греко-католиков на языке нормальном, мы в этот раз, наверное, говорить не будем, отложим. Давайте сосредоточимся на том, что такое раскольник, кто такой, и почему эти раскольники стали осуществлять, повторю цитату, прямую агрессию в отношении духовенства канонической Украинской Православной Церкви на востоке Украины. Слово владыке Евстратию.
К сожалению, в этом письме, в этом обращении, которое было продублировано, насколько мы можем понять, и в отношении представителей других православных церквей, а позже подобное обращение было направлено в адрес ООН, ОБСЕ и Совета Европы, патриарх Кирилл, изменяя той позиции, которой он пытался придерживаться на протяжении предыдущих месяцев, и в это время он пытался как-то дистанцироваться от конфликтной ситуации, показать, что он находится как бы над схваткой, над этими событиями, и пытается выступать в роли миротворца. Не знаю, возможно, в связи с тем, что положение сепаратистов значительно ухудшилось, и территория, ими контролируемая, постоянно уменьшается, некие внешние силы категорически настояли на том, чтобы патриарх Кирилл подключился к разрешению этой проблемы. И, по сути, он выступил в том же духе, в каком последние месяцы государственная пропаганда Российской Федерации пытается представить ситуацию в целом в Украине, на востоке Украины в частности. То есть с реальной ситуацией, с тем, что происходит там, письмо патриарха Кирилла практически не имеет ничего общего, как не имеет ничего общего с реальной ситуацией в Украине. Та телевизионная картинка и та информационная картина, которую демонстрируют государственные и как бы частные, но контролируемые со стороны государства российские средства массовой информации. И поэтому то, о чем говорит патриарх Кирилл в письме, это совершеннейшая неправда, так как, во-первых, не существует никаких реальных доказательств его утверждений. Те факты, которые он приводит, часть из них является просто вымыслом, что уже доказано. Другая часть имеет совершенно определенное объяснение, совершенно никак не связанное с греко-католической церковью или с нашей церковью. В то же время, опять же, к большому нашему сожалению, патриарх Кирилл, вместо того, чтобы быть действительно патриархом, превратившись в пропагандиста, он умалчивает и ничего не говорит о тех действительных фактах и страшных фактах притеснений, захвата зданий, храмов, монастырей, молитвенных помещений, похищения духовенства, похищения верующих, пыток и даже убийств, которые коснулись на Донбассе верующих разных конфессий, как раз там, где находится территория подконтрольная прокремлёвским сепаратистам. Были неоднократно засвидетельствованы факты похищения священников Римо-католической церкви, Греко-католической церкви, нашей церкви, служителей протестантских церквей, захваты религиозных зданий, пытки. В Славянске были убиты, похищены непосредственно из здания, из молитвенного здания в праздник Троицы два протестантских служителя и двое сыновей одного из протестантских служителей. Они были найдены расстрелянными только после того, как Славянск был освобожден украинскими войсками. И вот об этих фактах, о том, что на территории Донбасса действует так называемая русская православная армия, которая якобы защищает православие, на самом деле это террористическая организация, символика которой очень странная с точки зрения православного человека, она полностью повторяет символику советского ЧК, НКВД и КГБ, и современного российского ФСБ, щит, меч, только вместо серпа и вместо звезды и серпа и молота на советской символике, вместо двуглавого орла на современной российской символике там нарисован крест. То есть на самом деле это обращение показывает, что патриарха Кирилла подключили к машине государственной пропаганды в качестве такого своеобразного VIP-пропагандиста. А вот интересная история исчезновения этого письма и потом его появления снова на официальном сайте, но уже в другом разделе, я думаю, показывает, что патриарх Кирилл осознает последствия для своего авторитета здесь, в Украине, в том числе среди его паствы, такого письма. И мне кажется, что это признак того, что на самом деле письмо писалось не для публикации в прессе, исключительно для направления адресатам. И то, что оно было опубликовано в прессе, это была уже некая инициатива или несогласованность, или инициатива работников или отдела внешних церковных связей, или Московской патриархии. И после скандала, который вызвал текст этого письма, оно было убрано. Потом, когда поняли, что оно уже разошлось, и ситуация становится еще более некрасивой и красноречивой, когда письмо, которое было опубликовано, потом было убрано, его через какое-то время вернули, но уже в другом разделе, думая, что таким образом можно закрыть этот скандал. На самом деле вот эта история с исчезновением и появлением письма, она свидетельствует также о том, что на самом деле и патриарх Кирилл не до конца верит в то, что он пишет, потому что если он пишет правду, тогда нет никаких оснований это письмо прятать от общественности. А если его прячут от общественности, на публику говорятся одни слова, а в письмах за границу делаются совершенно другие акценты, это говорит о том, что позиция его, христианскими словами, лицемерна, то есть соотносится с тем, к какому лицу она обращена? Я думаю, уже я знаю, что есть ответ греко-католической церкви, заявление для прессы и письмо главы церкви Верховного архиепископа Святослава Шевчука. Мы уже подготовили, в ближайшее время опубликуем нашу позицию по этому поводу. Очень и очень жаль, что московский патриарх еще раз доказал то, что мы и так знали, что на самом деле он больше чиновник по религиозным вопросам в государственной администрации правительства России, чем, собственно, патриарх русской церкви.
Говорил владыка Евстратий Зорий из Киева. Роман Владимирович, все-таки если поглядеть из Москвы, ведь возможны и другие объяснения. И, в частности, в откликах на письмо патриарха говорилось о том, что это проявление попытки патриарха Кирилла восстановить свое положение при Кремлевском дворе, что не столько им управляют, сколько он решил напомнить Кремлю, который уже, ну, в этой статье утверждалось, что патриарх потерял вес, нигде не появляется, не фигурирует в телекартинке. То есть он не чиновник, а он один из многих руководителей общественных организаций, религиозных, между которыми идет конкуренция за внимание Кремля. И этим вызвано письмо. Вы бы какой версии отдали предпочтение или выдвинули бы свою?
Ну, я бы скорее выдвинул свою версию, хотя это не версия, а это просто констатация того, что происходит. Но дело в том, что сейчас уже московский патриарх находится в позиции, когда слова, которые он говорит, не имеют практически никакого значения. Имеет значение его действия. То есть это как пел Виктор Цой, что будут значить тысячи слов, когда нужна будет крепость руки. Так вот, крепость патриаршей руки могла бы проявиться в его личном присутствии, да, как в волевом акте. Вот. Дело в том, что вот это сравнение двуединство, да, в едином лице представителя церкви, чиновника и представителя церкви, оно, в принципе, нормально для православия там последнего, скажем, тысячелетия, да, потому что, допустим, тот же константинопольский патриарх, к которому обращено это послание, его предшественники на патриаршем престоле, как минимум их было около 120, возможно, за период весь османского владычества, да, так вот, эти представители, они были и одновременно чиновниками, причем совершенно не в православной империи, да, в мусульманской. И они были при этом представителями церкви. И в первую очередь они были представителями церкви. И во вторую только очередь они были чиновниками. И об этом свидетельствует мученический подвиг. Ну, как минимум, 5 или 6 было убито, огромное количество было заключено в тюрьмы. Даже если мы часть спишем на внутрицерковные разборки, все равно число пострадавших, даже не до смерти, там это десятки, да. Когда началась освободительная война в начале XIX века, там пострадали уже десятки архиереев, кроме патриарха. И что самое главное, почему, об этом мало кто говорит, почему константинопольский патриарх считается первенствующим, да, чем вот это вызвано, такая честь? Не только тем, что он как бы сопровождал на каких-то церемониях византийского императора, но тем, что когда императора не стало, он остался вместе со своим народом, остался на священном для всех православных христиан месте и никуда не ушел. И вот этот его подвиг, исповедничество в течение столетий, которое несли на себе константинопольские патриархи, он дорогого стоит. И он действительно в глазах всего православного мира делает константинопольских патриархов первыми по чести. Именно это. Вот это моя позиция как религиоведа. И в этом плане патриарх Кирилл, если возвращаться к нему, он упустил свой звездный час. Не только свой, но той церкви, которую он представлял, то есть Московской Патриархии, Русской Православной Церкви. Этот шанс ему выпал, и вообще церкви нашей, да, потому что я принадлежу к Московской Патриархии, поэтому имею некоторое право критиковать своего предстоятеля. Вот, может быть, даже пристрастно.
Нет, я скажу так. Те, кто не входит в Московскую Патриархию, как двое из наших сегодняшних гостей, имеют право критиковать. Те, кто входит, имеют обязанности, нравственный долг критиковать, долг самоочищения.
Да, я вот им регулярно занимаюсь, потому что хочется все-таки не только вместе со всеми как-то подойти, по крайней мере, к вратам Царства Небесного в нужный момент. Так вот, мы упустили этот шанс, а он был во время первого визита сидишь патриарх Кирилла в Киев, когда он сказал значимые слова о том, что он, в принципе, даже рассматривает вопрос о принятии второго гражданства и о том, чтобы его резиденция находилась в Киеве. Вот. И с этого момента вот, я очень серьезно относился к его словам. Я думал, что это не только слова, что за этим последуют дела, как они всегда следовали, пока он не стал патриархом. Он был такой человек слова, человек дела. Но за этим ничего не последовало. То есть до сих пор никакой резиденции там нет. И даже дача, прошу прощения, там религиозный центр, патриарх, он находится, допустим, не в Севастополе, там, да, где, или в Керчи, да, то есть в первых христианских местах Крыма, да, а он находится в Геленджике. Вот. То есть никаких дел, в общем-то, за этим не последовало. А ведь что возможно было? Если мы говорим о русском мире, да, и подразумеваем под этим что-то такое, некие цивилизационно-религиозные приоритеты, а не просто какие-то географические реалии или языковые. А я-то думал, что именно когда патриарх рассуждает об этом, он имеет в виду именно это, то есть религиозно-цивилизационные приоритеты. То исток русского мира находится в Киеве. И возвращение патриаршей кафедры в Киев, это было бы актом действительно вселенского масштаба. И если бы, находясь в Киеве, патриарх присутствовал при всех тех событиях, которые трагических, драматических и так далее, которые там развернулись, я думаю, это сыграло бы положительную роль. Но это при условии, если бы он был в первую очередь представителем церкви, а во вторую очередь чиновникам. Но, к сожалению, это не так. Поэтому это гениальная возможность историческая сейчас упущена. И что бы он ни говорил, пока он лично не приедет к своей пастве в Украину, и я к этим словам отношусь очень несерьезно.
Но это было возможность, он был бы самостоятельной фигурой.
Отец Роман, если уж вы вклиниваетесь, тогда ответствуйте, будучи по всем формальным признакам раскольником. Тогда отвечайте, что вот ваш уход в раскол, я прошу прощения, буду использовать терминологию письма Святейшего Патриарха. Хорошо ли вам в расколе? Испытывали ли вы такую вот огромную личную неприязнь к Московской Патриархии? Может быть, и вы, как украинские глаголимые раскольники, хотите, получив в руки оружие, осуществлять прямую агрессию в отношении духовенства канонической церкви России?
Нет, желаний никаких не возникало брать в руки оружие.
А что для вас быть раскольником?
Ну, не знаю. Я как бы для Московской Патриархии я раскольник, наверное. Для кого-то другого я...
А для себя?
Для себя нет. Для себя я все-таки надеюсь, я христианин. Надеюсь.
А в чем разница, если вот вернуться к вопросу, с которого я начал программу? Есть разница между раскольником, пусть даже в кавычках, и сепаратистом? Ну вот, за какую-то федерализацию церкви. Вот почему вы уходите?
Ну, я ушел уже достаточно давно. Другое дело, что я никому не прибился. Только вот там последние 2 года я состою официально в другой там церкви, раскольнической. Вот. Но если сейчас разговор обо мне, то вот для меня, что церковный институт, он вообще испытывает большие проблемы, любой церковный институт. Вот. И с такой надеждой смотреть именно на Украину, что именно Украина, в том числе и в церковной сфере, это такой некий авангард и модель поведения других христианских церквей.
Говорил отец Роман Зайцев, владыка Евстратий. В письме патриарха говорится о конфликте, пока употребим это слово, в Украине, как о братоубийственной гражданской войне. Кстати, вот среди откликов на это послание есть и отклик диакона Андрея Кураева, который, оказывается, попал в расстрельные списки людей, русских людей, православных, выступивших в защиту Украины. И вот за то, что он, отец Андрей Кураев, говорит, что там гражданская война, и не надо туда вмешаться, он, оказывается, уже тоже ходит, можно сказать, под угрозой смертной казни. Но встает вопрос, это гражданская война, это бунт террористов какой-то массовый или что? Потому что мне кажется, что с подыскивания слова для определения происходящего и начинается ответ. Как вы яхту назовете, как вы ставите вопрос? И, соответственно, еще раз, есть аналог между движением за политическое отделение, движением политических сепаратистов или федералистов, и движением церковным, тем, к которым принадлежите вы, и который патриарх Кирилл называет раскольниками. Это, потому что я так понимаю, что и то, вот как бы с его точки зрения, это вклад в развитие гражданской братоубийственной войны.
Мы знаем евангельскую истину о том, что как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И я думаю, что это относится не только к межличностным отношениям, но это относится и к отношениям между группами людей, и относится в том числе и к отношениям между народами и государствами. Во главе так называемых сепаратистов с самого начала стояли люди, которые никакого отношения ни к Донбассу, ни к Украине не имели ни по рождению, ни по проживанию, ни по гражданству. Самые знаменитые — бывший премьер так называемой Донецкой республики Бородай, который сам о себе постоянно говорит, что я коренной москвич, гражданин Российской Федерации, бывший уже министр обороны Гиркин Стрелков, также гражданин Российской Федерации и уроженец Москвы. Оружие, которое поставляется на Донбасс, оно идет из России, наемники, а теперь уже и военнослужащие без распознавательных знаков, но находящиеся на действительной военной службе Российской Федерации, это все идет из России. Так что назвать это гражданской войной, ну, я думаю, это нужно иметь очень большую фантазию или же какие-то особые мотивы. На самом деле мы видим то, что сейчас назвали гибридной войной или новый тип войны, когда нынешняя власть Российской Федерации осуществляет с помощью разнообразных методов агрессию против суверенной Украины. Когда она пытается подчинить Украину своей воле, не через прямую оккупацию, а через создание определенных политических условий, которые бы позволяли контролировать как внутреннюю жизнь Украины, так и ее внешнеполитическую деятельность через определенные механизмы. Один из военных теоретиков еще в 70-х годах, причем советских военных теоретиков, еще в 70-х годах сказал о том, что если войны 19 века и до 19 века велись в двух измерениях, войны 20 века ведутся в трех измерениях, войны 21 века, они, очевидно, будут вестись в четвертом измерении, имея в виду сознание людей и все, что на него влияет. И он еще тогда, в 70-х годах, выдвинул теорию о том, что не обязательно непосредственно вести военные действия официально государству, намного важнее и даже может быть эффективнее так повлиять на население государства, чтобы оно само своими действиями способствовало достижению тех целей, которые страна агрессор ставит перед собой. И как раз это мы видим на Донбассе. Если бы это была гражданская война, возникает, как мне кажется, абсолютно справедливый вопрос. Русскоязычное население есть не только на Донбассе. Этнические русские есть не только на Донбассе. Представители Московского патриархата, верующие этой церкви, есть не только на Донбассе. Более того, именно на Донбассе самый низкий процент последователей Московского патриархата в соотношении со всем населением в сравнении с остальной территорией Украины. Это миф о том, что на Донбассе или на так называемом Юго-Востоке, хотя сейчас уже политически неправильно говорить о Юго-Востоке, так как Юг и Восток Украины совершенно разные по своему восприятию тех событий, которые происходят, и по отзывам на эти события. Но якобы на Юго-Востоке находится оплот Московского патриархата в Украине. На самом деле это не так. Самое большое количество приходов Московского патриархата на территории одной области находится в Винницкой, в Хмельницкой областях. Это центр Украины, это Подолье. И там в каждой из областей находится больше тысячи религиозных общин, зарегистрированных Московского патриархата, и в каждой из этих областей находится по 3 епархии. Процент религиозности населения на Донбассе около 1/4 населения, то есть 3/4 не относят себя к религиозному населению. Вот. И поэтому говорить о том, что это именно гражданская война, нет совершенно никаких оснований. Почему тогда, если это гражданская война, если это противостояние или вооруженное противостояние, или насилие, как патриарх Кирилл говорит, со стороны униатов и раскольников в отношении так называемой канонической церкви, почему это происходит только там и именно там, где находятся пророссийские наемники, где находится территория, контролируемая теми, кто в свою очередь контролируется и направляется с территории соседнего государства, нигде больше, ни в одной области ничего не происходит. Хотя и Киевский патриархат, и греко-католическая церковь распространены по всей Украине. В западном регионе наши церкви поддерживаются подавляющим большинством населения. Почему там ничего не происходит? Там, где нет никаких так называемых защитников, так называемых спасителей русского мира, и, собственно, не возникает никакой необходимости кого-то от чего-то спасать. Очевидно, что эта конструкция гражданской войны или название событий гражданской войной призвано скрыть то, что происходит на самом деле. А на самом деле происходит уже почти неприкрытая агрессия, государственная агрессия со стороны Российской Федерации в отношении суверенного государства Украина. И в этой агрессии, к сожалению, в том числе стал принимать участие и патриарх Кирилл, как глава Московской Патриархии, который своим письмом, по сути, навязывает определенный взгляд, в том числе и своим верующим, не только в России, но и в Украине, чем ставит их перед выбором. И об этом, кстати, упоминаемый маме отец Андрей Кураев тоже в своих записях говорит, что как теперь верующим Московского патриархата реагировать? То есть должны ли и они считать, что на самом деле это гражданская война, и на самом деле так называемые ополченцы из Донецкой и Луганской народных республик отстаивают каноническое православие против агрессии униатов и раскольников? Или же все-таки происходит то, что происходит на самом деле?
Спасибо, говорил владыка Евстратий Зури из Киева. Роман Владимирович, вы бы как из недр Московской патриархии ответили на вопрос, как должен относиться член Московской патриархии? Я даже чуть-чуть расширю, потому что я вот когда искал участников для программы, я обращался к нескольким людям. И один человек сказал, вот из Московского патриархата, Мирянин, что я не читал послание патриарха и читать не буду. Я не хочу его читать, я не хочу знать, что там написано, потому что я хожу в церковь не для этого. Другой пример. Дмитрий Урушев, старобрядец, в этом смысле, прошу прощения, используя архаическую терминологию, тоже раскольник, автор книги о российских святых, в своем блоге в интернете пишет, обвиняя российскую власть в слабости, что вот если бы наши властители не проявили слабости, уже наша бы армия была бы в Киеве. Мы бы уже взяли. И это пишет не представитель Московского патриархата. Значит, смотрите, дело, видимо, не только в патриархе Кирилле, не в патриархе, а дело в общественном мнении, которое за ним стоит или за ним не стоит. Люди, которые не хотят знать, и люди, которые, наоборот, считают, что надо было раньше начать, дальше идти, чтобы 24 августа по Киеву шла демонстрация российских танков, а не украинских. Значит, налицо, видимо, какая-то огромная поляризация внутри российских православных людей.
Конечно, поляризация существует, и не только внутри православных людей. Вот, и эта поляризация будет нарастать, я считаю, со временем, да, если этот конфликт не будет прекращен, не будет как-то потушен.
А почему будет нарастать? Потому что многие прогнозы такие, что в России будет нарастать единомыслие, принудительное, но плавно переходящее в добровольное.
Да нет, мне кажется, дело в том, что если будет длиться конфликт, то, во-первых, будут жертвы со стороны военнослужащих Российской Федерации, которые принимают участие, как правильно сказал владыка Евстратий, в этом конфликте, хотя и без опознавательных знаков, но со знаками или без знаков их тела мертвые приходят в Россию, и семьи их видят, и они прекрасно понимают, где эти люди были убиты, но не очень хорошо понимают, за что они были убиты.
Роман Владимирович, а вот вы вообще русский человек? Потому что вы, мне кажется, мыслите американскими стереотипами. Это вот в Америке, там это важно. Вот сына убили в Ираке или в Афганистане, значит, не будет голосовать, и это опасно, мы потеряем власть. Но в России, смотрите, сколько трупов приходило из Афганистана. Но ни одной мирной демонстрации, ни одной антивоенной демонстрации в 80-е годы не было. Сколько российских военных погибло в Чечне? Мирных жителей в Чечне они убили 500 000 человек, но и сами тоже гибли, видимо, десятки тысяч. Ни одной антивоенной демонстрации, во всяком случае, от родственников погибших. Фаталистическое отношение к гибели своего сына, своего отца, своего брата. Погиб и погиб. Что делать? Зато единое государство. Единство, оказывается, выше. Даже он отдал свою жизнь за единство.
Была несколько другая ситуация, было другое поколение. Во-первых, был шок от развала Союза, и на этом фоне происходящее в Чечне, оно не воспринималось как вот такое исключительно болезненно, как это могло бы восприниматься, если бы люди вкусили, ну, какое-то, по крайней мере, 5-6 лет более-менее нормальной жизни. А вот эту жизнь люди как раз вкусили в начале 2000-х годов.
Нормальной, вы имеете в виду богатой?
Ну, относительно.
И это я слышал от православного человека, для которого блаженны нищие. Просто на
Мы сейчас говорим вообще о населении страны. Мы
Но она же православная.
Страна православная, я в этом глубоко сомневаюсь.
Я лично об этом читал в социологических исследованиях.
Но это дутые цифры, потому что эти 80 там, или 70 даже процентов, эти люди не могут считаться православными с точки зрения церковных канонов. И вы прекрасно об этом знаете, что православным человеком является тот, кто, ну, по крайней мере, там раз в месяц приходит и в храм, присутствует при богослужении и причащается. Если этот человек один раз только в жизни причащался, во время крещения в младенческом возрасте, то он только номинально принадлежит православию.
Вы, Роман Владимирович, накликаете, что будут каждый месяц, как до революции, будут исповедные табели, и каждый будет получать марку о бытии у исповеди.
Я открыто об этом выступал на обществе христианского просвещения, на одном из заседаний. Я вообще удивлен, почему наша патриархия до сих пор не вводит эти...
Минуточку. Ведомости. То есть... Это общество христианского посвящения или христианского помутнения? А ежели человек не получит этот жетон о бытии у исповеди, и ежели он 3 месяца подряд не был у причастия, так его могут вообще-то и должны отправить на Соловки.
Правильно. А если какой-то...
Вы этого хотите?
Именно. Я хочу, чтобы форма соответствовала содержанию. И если священнослужитель занимается на стороне однополой любовью, то, извините, он священнослужителем быть не может. Это ведь движение в обе стороны. Понимаете?
Я не очень понял логику.
Если вводится дисциплинарная регламентация церковной жизни, то это касается не только мирян. А миряне, подпадая под эти дисциплинарные меры, они будут требовать такого же строгого соблюдения их и от вышестоящих инстанций, как, собственно, это было в средние века.
Так там и протопопа Аввакума сожгли. То есть вам кажется, что игра стоит свеч софринских?
Мне кажется, что...
Может быть, наоборот, как говорил один герой, на волю всех, на волю, всех в сад.
Так нет, вы понимаете, во что мы играем, в футбол или в волейбол? Если мы играем в церковь, то у нас должна быть четкая, ну, как бы, регламентация нашей церковной жизни. Если мы говорим о христианстве вообще, то, в принципе, ведь можно быть христианином и вне церкви, я считаю, как религиовед. Есть движение и на Западе, и везде огромное количество внецерковных христиан. Вот. Но если мы говорим о церкви, то здесь должен быть определенный набор правил и т.д. и т.п. Вот. Это очевидно, мне кажется.
То есть и полицейского звать, чтобы на Соловки отправить?
Нет.
Но до революции же было так. Полиция осуществляла надзор, кого сослать, кого наказать, если он не причащался.
Правильно, потому что православие было официальной религией.
Так вы за это, я так понял.
Нет, я не за то, чтобы православие было государственной религией государства. Я за то, чтобы внутри православных религиозных церковных организаций царила строгая дисциплина.
Ага. А как тогда с раскольниками?
А слово «раскольники» вообще должно исчезнуть из нашего лексикона, так же, как слово «сектант», как раньше исчезло слово «инородец» или слово «незаконнорожденный». Это слово из прошлого века, понимаете? И это слово из прошлого эона бытия Русской Православной Церкви. И то, что оно находится здесь, сейчас оно нас сбивает с панталыку, как бы мы сказали. Несмотря на то, что я принадлежу к конкретной религиозной организации, вот Московской Патриархии, я никогда не употребляю этого слова, только если в историческом смысле по отношению к староверам, да, когда мы говорим о каких-то исторических реалиях, да, и цитируем какие-то документы. Но назвать там раскольником отца Романа или какого-то еще
или человека... Владыку Евстратия, ведь он тоже подпадает под послание.
Ну, или того же Владыку Евстратия, упаси Бог. Я за мультиконфессиональность, за мультицерковность, за мультиправославность. То есть я считаю это нормальным процессом в условиях современного мира. Более того, я не считаю зазорным переход из одной веры в другую. Потому что не человек для веры, а вера для человека. То есть основным мотивом нахождения в той или иной церкви, в той или иной вере для человека являются его духовные потребности, духовные идеалы. Если они в чем-то изменились в процессе пребывания, он имеет право изменить свою религиозную идентичность. Вот. Именно поэтому я сторонник светского государства, которое только это и может обеспечить.
А, то есть я, будучи отягощен опытом прошлого, неверно вас понял. Суровая дисциплина внутренняя.
Безусловно.
То есть человек 3 месяца не причащался, и он сам радостными стопами отправляется на Соловки пахать огород.
Ну, примерно так.
Понял. Отец Роман, на ваш взгляд, все-таки вот быть раскольником, я уж все-таки останусь при термине, который является ключевым для обсуждаемого послания патриарха Кирилла. Уходить в раскол. Ведь одно дело как-то использовалось в те времена, которые вспоминает Роман Владимирович, 19 век, когда вот старобрядцы и так далее. Между теми временами и современностью пролегает эпоха огромного откровенного ленинизма или большевизма, советской власти. Но прежде всего Ленин творец этой структуры. И главное в ленинизме даже не террор. Ленин был и до террора, который он развязал. Главное в ленинизме это... страх и ненависть к любому партийному расколу, единство партийных рядов. Значит, не сметь уходить от линии ЦК. Потом в 30-е годы поэтому образ троцкиста, образ уклониста стал просто сатанинским в глазах советских людей, человек, который посмел вместе с Бухариным и Рыком чуть-чуть отклониться, это уже сатана.
Или
с Зиновьевым. Вот. И это эхом пошло, мне кажется, в церковную жизнь современного российского православия. Вы в нем были, в православии Московской Патриархии. Насколько для людей, которые приходят туда сейчас, важно вот это вот сознание единства? Вот, как я говорил о Дмитрии Урушеве, жажда единства, которое бы вобрало в себя и Украину, и православную Болгарию, и чехам бы вернуло православие, которое им принесли Кирилл и Мефодий. Они же проповедовали в Великой Моравии, это Чехия. Вот, вот этот вот импульс к единству максимально широкому и боязнь раскола – это существенная часть душевной и духовной жизни современного русского православия?
Абсолютно существенная. Это некая принадлежность корпорации на территории, даже не на территории определенной страны, да, ведь как восторженно там называют тех же там православных сербов или еще там, не знаю, тех же болгаров, которые двигаются в определенном направлении. И те, кто, в общем-то, как-то, это некий протест, и я многих атеистов, в общем-то, большинство даже атеистов, которых я знаю, прекрасные люди, которые для меня часто пример по жизни, я их называю такими вот, это протест, потому что они богоискатели во многом, да, я им об этом не говорю, чтобы не обидеть, но я вижу это в них. А то, что воспитывается в Московской Патриархии, это я на себе знал прекрасно, вот, это некая такая рабская психология, и не дай бог шаг влево, шаг вправо от этого московского такой вот идеологии некой, по-другому назвать нельзя, православной идеологии. Вот, поэтому и в народе сейчас это же воспитывается. Народ в своей основной массе мало что может сказать о Христе и о христианстве, но православие, слово православие льется, в общем-то, широким потоком, и вся эта атрибутика.
Говорил отец Роман Зайцев, владыка Евстратий, письмо патриарха Кирилла появилось довольно, ну, по мнению большинства обозревателей, неуместный момент, когда уже был избран на престол киевского митрополита владыка Онуфрий Березовский. Это произошло 13 августа, но до церемонии интронизации, инаугурации, аналог Вселенского акта. И стал вопрос, что это? Хотели сорвать церемонию интронизации, хотели как-то испортить праздник, потому что ведь письмо патриарха Кирилла, но отвечать придется, видимо, и Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Насколько, с вашей точки зрения, за это послание несет ответственность украинская часть Московской Патриархии? Насколько это был намеренный, сознательный, провокативный, говоря языком большевизма, жест? И вот для диалога Киевского Патриархата и Киевской Митрополии Московской Патриархии это послание, какую роль оно сыграет? Охладит отношения или уже Киевская митрополия приняла меры, чтобы как-то сбалансировать и уравновесить? Вот для текущих отношений ваших с единоверцами православными в Киеве, в Украине, какую роль сыграло послание?
Для понимания позиции нашей очень важно процитировать слова митрополита Онуфрия, которые он сказал после того, как его избрали главой Церкви Московского Патриархата в Украине, на вопрос журналистов о том, как вы будете вести диалог, если вы предали анафеме патриарха Филарета, как вы будете с ним говорить. Он говорит, ну, я хочу, чтобы был диалог с церковью, ведь я глава церкви, но я же не церковь. Так вот, действительно, он не церковь. Он лишь глава структуры Московской Патриархии здесь, в Украине. Причем, в отличие от митрополита Владимира, который был больше действительно главой церкви, причем в первую очередь Украинской церкви, а уже в конце Московского Патриархата. Митрополит Онуфрий по своему мировоззрению, он больше как раз глава структуры Московского Патриархата в Украине. И не имея достаточно опыта, он находится под значительно лучшим влиянием Московской Патриархии, чем это было в отношении покойного митрополита Владимира. И вот это письмо патриарха Кирилла, о котором мы сейчас говорим, оно началось с того, что митрополит Онуфрий, по нашим сведениям, по настоянию из Московской патриархии, мы знаем даже имена тех чиновников Московской патриархии, которые принимали в этом участие, он обратился к президенту, где изложил уже неоднократно повторенные якобы факты насилия со стороны украинских военных против конкретных священников Московского патриархата на Донбассе. И этим своим письмом он положил начало целому ряду Московской патриархии. Сначала это было заявление информационного управления, анонимно, даже подписано напрямую. Очевидно, это не удовлетворило тех, кому нужно было, чтобы прозвучал голос Московского патриархата в защиту сепаратизма, который разжечь или поддержать на Донбассе со стороны России. И уже как продолжение этой линии появилось да, заявление или письмо Московского патриарха к патриархам других церквей, а теперь и к международным организациям. И в этом отношении митрополит Онуфрий показал себя как покорный представитель Московской патриархии для дел в Украине. Естественно, что это не добавило ему авторитета, и я думаю, что определенной реакцией на то, что произошло, и на позицию митрополита, это что его роль в этом, думаю, не совсем сознательную, он не до конца, возможно, понимал, какие последствия будет иметь его письмо, когда он не просто направлял его президенту, а дал предписание его опубликовать. Это разные вещи. Я думаю, определенным ответом было то, что на его интронизации не присутствовал ни один представитель государственной или местной власти Украины, кроме чиновника администрации президента, который непосредственно отвечает за гуманитарную политику.
Спасибо, говорил владыка Евстратий из Киева. Роман Владимирович, с вашей точки зрения. Потому что мне почему-то кажется, что митрополит Ануфрий, многие члены Киевской церкви Московского патриархата предпочли бы, чтобы президент Порошенко пришел. И в этом смысле скорее расстроены тем, что послание патриарха Кирилла омрачило ситуацию и заставило президента воздержаться. А может быть, это ведь и хорошо, потому что вот вопрос, чтобы не было, чтобы было единство, на каком уровне проходит дорога к единству? Ну, вот из истории церкви мы знаем, что, скажем, в 16-17 веке среди миссионеров христианских в Азии было две модели проповеди христианства. Они так и были сформулированы очень четко. Одна, скажем, иезуитская. Идея оккультурации. То есть ты приехал в Индию, обращайся к беднякам. Иди в широкие народные массы, которые страждущие, нищие, маргиналы, типа мусорщиков и подметальщиков улиц. Вот. И там проповедуй Христа. Другая модель, более древняя, Украину по ней крестили. Приходи ко двору князя, ко двору раджи или мандарина, императора, им проповедуй. Они уже прикажут, и тогда и подметальщик улиц пойдет воленс-ноленс тоже в храм христианский. И в этом смысле борьба за единство церкви, она тоже ведь может вестись вот в соответствии либо с одной моделью, либо с другой. Либо единство сверху, пусть придет президент, все увидят, что здесь единая поместная церковь данной страны. Или обращаться снизу, откуда растет единство. Вот за эту неделю, насколько я знаю, 10 приходов Киевской митрополии Московского патриархата перешли в Киевский патриархат. Знак протеста против того, что их настоятели переходят с храмами, там устав это позволяет, что их священники отказываются молиться о победе украинцев против российского вторжения. Вот на ваш взгляд, путь к единству лежит сверху, снизу или как-то и так, и так?
Ну, мне кажется, прежде всего, конечно, он лежит снизу. Он должен идти от приходской жизни, от жизни конкретной религиозной общины, потому что именно эта жизнь является главной религиозной ценностью для современных православных церквей, с моей точки зрения, а не какие-то структуры, иерархии и прочее, 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 которые калькированы с имперского устройства, как мы знаем. Вот. И в этом плане, конечно, и христианизация Руси, я бы ее не стал все-таки рассматривать исключительно сверху вниз. Она происходила и снизу вверх, и к тому моменту, когда великий князь Владимир принял свое решение о, так сказать, официальном крещении Руси, скажем так, к этому моменту уже в Киеве находились христианские общины, и не только православные. Вот. И само христианство на территорию исторической Руси, оно проникало из севера через Новгород, и это было не только православие, и это очень сильно повлияло на лицо русского православия. Вот. Поэтому, мне кажется, сейчас для христианских общин Украины, и прежде всего Киева, важно осознание своей территории как территории, ну, во многом священной, в которой находится очень много сакральных центров, религиозных центров. И, безусловно, Киев является этим центром христианства вообще в Украине. Он всегда был мультикультурным, он всегда был таким разноцветным. Это был цветущий европейский город до монголо-татарского нашествия, как мы знаем, до ордынского владычества. И мне кажется, сейчас он может стать одним из крупных альтернативных центров православия в Восточной Европе. Во многом теперь уже по логике вещей, неумолимой логике, соперничающим с той же Москвой. Вот. И поскольку вот этот шанс был упущен, да, вот как бы такого переноса кафедры патриаршей в Киев, вот, то теперь, конечно, Киев становится во многом альтернативой Москвы. И христианские общины Киева, прежде всего общины Украинской православной церкви и Московского патриархата и Украинской церкви Киевского патриархата, взаимоотношения между ними мне во многом представляются аналогичными взаимоотношению патриархии Московской с зарубежной русской церковью, которая с разными, скажем так, даже зарубежными церквями, которые во многом в советский период, они были более свободны и более принципиальны в вероучительных вопросах. И вот сейчас, если православные Киева, православные Украины покажут большую чистоту в исповедании православной веры, большую независимость от каких-то игр там с государственной властью. И поэтому, мне кажется, Ануфрия не должно волновать, был президент на его инаугурации, не был. Он вообще не об этом должен думать.
Спасибо, говорил Роман Богдасаров. Отец Роман, в вашей церкви, в Апостольской православной церкви, насколько я знаю, вы в своем приходе, в своей общине, вы готовы причащать членов Московской патриархии без каких-то условий? Вы готовы, потому что ведь раскольники, как старобрядцы, вот те раскольники первые, вот они были знамениты по сей день, знамениты жестким отпором любым попыткам навести мосты. То есть даже сейчас Московская патриархия предлагает им взаимное причащение, признание и так далее. Они отказываются. Вот. Вы, извините меня, новый раскольник в понятиях патриарха Кирилла. Вы бы отказались?
Почему меня привлекла Апостольская православная церковь? То, что там дается абсолютный карт-бланш приходом самоопределяться и решать, как правильно поступать. Да, я бы стал. Я бы стал причащать людей, которые бы пришли бы, неважно откуда. Католиков, протестантов, Московской патриархии. Мне все-таки хочется сказать немножко про письмо. В письме это ясно, что патриарх Кирилл, он всячески хочет помешать Константинополю взять под свой мафор Украину. Это некий шантаж. Некий шантаж. Он как бы говорит, что не связан с этим активом. Проблем не наберешься. С другой стороны, здесь определенно ясно, что Московская патриархия поставила крест на том, что она сможет взять целиком Украинскую православную церковь, Московский патриархат. И это обращение, оно убивает двух зайцев со стороны Московского патриархата в том, что, во-первых, это увеличивается негодование, может быть, озлобленность украинского народа. Заявление протоиерея Коваленко – это, в общем-то, некое следствие на это письмо. И чем дальше, в общем-то, суд патриархии будет указывать на антироссийский, на антиукраинский даже приход в Московскую патриархию в Киеве. И я думаю, что приходы будут продолжать уходить, а та часть, которая останется, она будет резко такая промосковская. И чем больше негатива в Украине будет в сторону Московского патриархата в Украине, тем это на руку Москве.
Говорил отец Роман Зайцев. Я в заключение позволю себе только сказать, что надеюсь на лучшее. Действительно, письмо в каком-то смысле, ну, не убивает зайцев. Ни один заяц не пострадал. Но рубит сук, на котором сидит церковь. Это сук доверия к людям. Это сук совместного вероисповедания Бога. Вот мы на чем, собственно, висим, и ангелы нас поддержат, чтобы не свалились. И всякое размахивание руками идет только во вред церкви. Я поздравляю украинцев и владыку Евстратия, одного из наших сегодняшних гостей. Он был из Киева по скайпу, с Днем независимости Украины. И надеюсь, что независимость и церковная, и светская соединима с христианской любовью, надеждой и верой. Всего вам доброго. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения».
Радио «Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио «Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Что значит для вас свободная Россия?
Для меня свободная Россия – это Россия, свободная от своей зависимости, от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».